Теория заблуждений.
Продолжаем разговор. На прямой связи со студией «Радио Спутник» Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Я Алексей Осин в студии. Ну и к персонажу, я знаю, любимого вами, ну, наверное, после того персонажа, которого вы упоминали в первой части, с соответствующими отсылками к российскому законодательству. Я имею в виду Никола Пашиняна. Он сказал о том, что гражданская миссия ЕС, действует она недолго пока, но тем не менее действует на армяно-азербайджанской границе. Вот ее статус может быть продлен на 2 года. Ну и плюс к тому, интересные довольно-таки откровения от него прозвучали. Он сказал, что в 2021 году Армению втягивали в войну с Азербайджаном, чтобы получить помощь ОДКБ. Вот тут я вообще ничего не понял. Кто же такие злокозненные люди? Зачем они втягивали Армению в войну с Азербайджаном?
Вот все, что относится к деятельности господина Пашиняна, мне кажется, должны сначала разбирать врачи-психиатры. Потому что здесь, конечно, удивительная абсолютно девиация сознания. У него что ни пассаж, то ты просто разводишь руками и думаешь, господи, вот он что там, перед сегодняшним выступлением в парламенте забежал на дегустацию, что ли, на вот этот пресловутый коньячный завод, там парами надышался и пошел. Потому что тут прекрасно все. Значит, Москва на протяжении многих лет была гарантом устойчивости ситуации на территории Кавказа. Значит, Пашинян начал с того, что обвинил во всем Россию. То есть Россия была гарантом устойчивости для того, чтобы напасть на Армению. Это же абсолютно логично и естественно. Да? Второй момент. Пашинян заявил о том, что русские не вступили в бой. Встречный вопрос, я понимаю, мы не на профсоюзном собрании, но тем не менее хотел бы выступить в прениях. Армянская армия не то, что в бой вступила, она хотя бы туда подошла, ну, поблизости где-нибудь там разбила мангал, пошинковала овощи. Она приготовилась, так сказать, вот к этому действию или нет? Третий момент, да, упомянутый сегодня. Значит, по поводу того, что ОДКБ. Наверное, устав организации договора коллективной безопасности Пашинян не читал. То есть не наверное, а точно. Потому что он всю дорогу ныл о том, что ему вообще непонятно, зачем там находится Армения. И какой-то непонятный формат. Но это не только ОДКБ, ему там таможенный союз тоже непонятен. Ну, мозг ничего не усваивает, что поделаешь. Я же говорю, врач-психиатр нужен. Хотя если бы он открыл бы этот пресловутый документ, или хорошо, позвал бы того, кто в состоянии прочитать на каком-нибудь языке. Если у него не получается, да, а я понимаю, что Владимир Владимирович измучился с этим персонажем, ну, можно было позвонить Александру Григорьевичу, в конце концов, и сказать, слушайте, господин президент Беларуси, у меня не получается уяснить содержание даже преамбулы, не могли бы вы специально для меня, значит, жертвы стихии, как-то это вот более понятно пересказать. Но, с другой стороны, это все меркнет. Алексей, вы же видели сегодняшнее заявление, что у него историческая государственность не имеет никакого отношения к нынешней. Вы можете мне еще хоть одну такую страну назвать?
Украина.
Нет. Как это? Украина, извините, берет начало от Иисуса Христа, который был украинцем из Львова, и они выкопали Черное море. Как это? Они не имеют никакого отношения к исторической государственности. У них Ющенко, между прочим, прямой потомок Чингисхана. Так что здесь-то все нормально. Армения – это просто единственная, которая появилась вот из ниоткуда. Это как, опять же, да, упомянутый нами в первой части один австрийский художник, ставший канцлером. У него же там была теория, да, как получилось человечество, что из безвоздушного пространства в районе Луны прилетели мужчина и женщина, и даже собака. Вот он это рассказывал, значит, Траудель Юнге и всем прочим.
Танки, что ли, прилетели? Вчетвером?
Ну, Алексей, понимаете, вот тут есть некая сложность, потому что я не имею морального права подставить вас и радио «Спутник». Дело в том, что полное вот это выступление фюрера, оно содержится в книге, которая в Российской Федерации уже включена в список экстремистских материалов.
Ну, не будем ее цитировать, ладно. Подставлять друг друга в том числе. Но, кстати, если вспоминать, тоже ведь замечательная фраза, если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? Это шедевр.
Нет, секундочку. Значит, давайте освежим память и вспомним, как это было. Значит, вопрос по поводу миротворцев решался коллегиально. Премьер-министр Армении, президент Азербайджана и президент Российской Федерации. Нет, может быть, конечно, в мировой практике были случаи, когда миротворцев заводили до произошедшего, а вовсе не после. Но, честно говоря, мне таковые исключения из общего правила неизвестны. Для чего это делает Пашинян, это понятно. Он же сегодня, выступая в парламенте, обвинил всех в предательстве. Да, чего вы, типа, там не могли договориться? Значит, в 99-м, в 98-м, в 95-м, в 2007-м и так далее. Ну, хорошо. Но ты у власти... уже на протяжении 6 лет. Тебе-то кто мешал? Ладно, там те тебе не нравились. Это были представители карабахского клана. Упрек, в общем, понятен. Потому что Пашинян действительно еще тогда, в 2008 году, говорил о том, что никакой Нагорный Карабах Армении не нужен. Это как вот кин-дза-дза. Зачем нужен скрипач? Он только топливо жрет. Да? Пашинян говорил о том, что бюджет не резиновый, что, в общем, правда. И Карабах высасывает из него все соки. Но я не понимаю, при чем здесь Россия? Ну это что, Россия выступила? Там, я не знаю, кто там, генерал Бортников, Патрушев, Путин, Лавров. Мы с вами выступили и сказали, Нагорный Карабах есть национальная идея Армении. Нет, они сами это делали. А при чем здесь Россия тогда? Но поскольку он же не может признать, что все это плоды, извините, блогера у власти. Помните, была замечательная историческая книга «Утопия у власти»? Вот можно, там 2 тома, по-моему, было. Вот можно 3-й написать на примере последних 6 лет Армении.
Но ведь он-то о чем говорит? Он ведь говорит о том, что, дескать, у Москвы хорошие отношения с Азербайджаном, и зная о планах Баку решать этот вопрос силой оружия, мы должны были их отговорить. Вот такая, по-моему, по всей видимости, логика.
А мы не отговорили. Россия постоянно говорила о недопустимости эскалации.
А это мы в воздух говорили из чувства долга, а на самом деле их неправильно уговаривали.
Нет, ну, уговаривать господина Пашиняна действительно это бесперспективная история.
Не, мы не Пашиняна, мы Алиева не уговаривали, не. А Пашинян на это обиделся, вот.
Ну, нет, ну, тогда ему надо обидеться сначала на то, что Армения не признала Карабах, часть своей территории. Не признавала она это ровно по причине... чтобы не попасть под международные санкции. Потому что, согласно международному праву, эта территория принадлежала Азербайджану и была его составной частью. Это была, кстати, любимая мулька вот этой всей плесени. Я лично с этим сталкивался. В 2015 году меня туда привезли на гастроли. И в том числе вот с участием вот этой вот всей публики. У них там даже был генерал, который воевал за США в Афганистане. Вот, и у них главная претензия к русским была, а почему вы не признаете Карабах как независимое? На что я им сказал, подождите, ребят, ну, наверное, если это ваша национальная идея, то вы сначала это должны сделать, а потом кому-то предъявлять претензии. Угу. А они говорят, нет, вот если бы вы признали, вы бы создали таким образом прецедент, на вас бы никто бы не прыгнул, а мы бы под шумок так тихо и сапой на легком дамском просочились бы за вами. Я говорю, хорошо, тогда давайте эту улицу с двусторонним движением. Давайте поговорим за Крым. Нет, ну мы не можем признавать Крым, потому что это мы таким образом плюем на международное право. Я говорю, то есть в сухом остатке, да?
Там вы плюете, тут не плюете, да?
Вот, Алексей, понимаете, здесь же пикантная ситуация состояла в том, что у Гаспаряна некие этнические корни, да, присутствуют. И вот, вот весь вот этот сок мозга, он был вылит именно на меня. Ну, еще немножко досталось Дмитрию Константиновичу Киселеву.
А вы в себе сочетаете, понимаете, ватника и армянина, поэтому, видимо, к вам двойные претензии.
Нет, но они потом уже сказали, что я вообще никакого отношения не имею, они меня вырезали вообще, лишили этнических корней. Ну, это же, опять же, говорит, да, о степени невменяемости, о том, что эти люди даже не удосуживаются почитать, чего записано в своде законов. Но там написано, что поскольку народ является разделенным, это оценка ООН, это не в Москве сказали, это ООН, и Армения под этим подписалась, то любой носитель корней имеет право на получение гражданства. Что они делают? Они банят, делают персонами нон грата Маргариту Симонян, Тиграна Кеосаяна, Арама Габрилянова, кого еще?
Баяна, небось, еще Романа, нет? Или не попал он под раздачу, Бабаян?
А по-моему, Рома тоже в этом списке. Не, ну вот понимаете, ну это же лютая, яростная, абсолютно шизофрения. Это просто вот ровно то же самое, да, происходит и на Украине, и в Молдове. То есть эти люди, придя к власти, не знают, что содержится в законах. А мы хотим, чтобы они взяли и прочитали устав ОДКБ, который они же, кстати говоря, на уровне парламента...
утвердили, да.
Yes, верифицировали, выражаясь модным языком.
Но, кстати говоря, по мне так это иллюстрирует замечательная фраза из осеннего марафона, там Бузыкин ее сказал, говорит, можете еще полы помыть, я помою, ты свистни. Вот примерно то же самое, да. Сделайте за нас всю грязную работу, а мы, значит, тут помитингуем на эту тему. Вы, кстати, Молдавию или Молдову упомянули. Тут замечательные новости были с Башканом Гагаузии, Евгением Гуцул. Оказывается, ей даже 40 лет нет.
Мол, да, она молодая.
Молода
еще.
И прекрасна, да? Так вот, фраза, которая меня немножко напугала. В ответ на объявление независимости и последующий предположительный ввод молдавских войск в автономию, мы попросим помощи у России. А чего они... независимость уже объявили, я что-то пропустил?
Ой.
Или что там? Что там такое? Что там ужасное творится?
Значит, чтобы нашей аудитории было понятно. Гагаузия – это молдавский Крым при Украине. Да, это территория, которая... вот, а, соответственно, Приднестровье – это Донбасс. Да? Это вот два субъекта молдавской политики, которую шестой интернационал беззубых политических конокрадов Санду яростно ненавидит. Но в случае ни с первым, ни в случае со вторым сделать ничего невозможно. Приднестровье непризнанное, и Санду не хочет туда вводить войска. И еще есть, значит, эта чудесная территория Гагаузия. Это тоже очень интересно, потому что это православные тюрки. Да, не удивляйтесь, вот есть еще и такое. Вот они православные, но тюрки. И, соответственно, они еще благоволят господину Эрдогану, да, как такому духовному лидеру тюркского мира. Но при этом, поскольку они еще и православные, да, и там очень сильны пророссийские настроения были все время, там, собственно, никогда никто из вот этих евроассенизаторов не побеждал на выборах. Там побеждали только те, кто... за дружбу и развитие отношений с Россией.
Ну да, она же с партии ШОР, да, Гуцул.
Да, да. Которую запретили. А до этого была Башканом Гагаузии Ирина Влах, если мне память не знает. Это при Дадоне еще было. Там все время вот так. Вот. Другой вопрос, да, что такое Гагаузия? Это 100 тысяч, по-моему, человек. Это не несколько миллионов, да, потому что если там некоторых послушать, у нас же тоже же есть теплые клиенты, которые сказали, во, отлично, значит, давайте сейчас соберем там народное ополчение, выкопаем окопы, ну, там реально 100 тысяч человек. Понятно, что если Санду начнет там полицейскую спецоперацию, ну, то есть как... под эгидой Санду там обсуждается вопрос, что, может быть, заведут румынов условно. Да, тогда, конечно, там будет кровопролитие, чего бы очень не хотелось. А к кому им обращаться? к пылесосу.
Ну, в Порт-Лато только. Они же стучатся и с приднестровцами вместе в ОБСЕ куда-то в ЕС.
Ну, они, к сожалению, в разных, так сказать, территориях
это
находятся.
Понятно, это понятно. Но
если бы они были бы рядом, это было бы, да, похлеще. Но так вот их кое-что разделяет. А кому им обращаться? Это либо Эрдоган, да, поскольку тюрки, либо Путин. А к кому они еще могут обратиться? Вот кому? И это вечная история, на самом деле. Конечно, сердце за них болит. Естественно. Это милейшие люди, гагаузы. Пока меня там не сделали персону нон-грат, я с ними с удовольствием общался. Они вообще там ничем не отличаются от уроженцев, там, я не знаю, условно, юга России. Ну, с бессарабской, конечно, вот этой вот хитрецой, но тем не менее, да, они абсолютно ментально нам понятны. Это ж не вот этот вот контингент имени Санду.
А, так я правильно понимаю, условно, если Молдавия соберется в Румынию, да, то тогда вот эти части могут сказать, а мы в Румынию не хотим.
И так тогда они уже это сказали.
Нет, это понятно, вот такая ситуация, да?
Нет, так самое-то смешное, что и Санду, и весь этот вот скотомогильник, Спыну, Гроссу, и вот эти все прочие Попеску, они тоже прекрасно понимают, что румыны не хотят их взять. А зачем им нужен троянский конь? Представляете, вы их включили в состав Румынии, они вам тут будут за Путина голосовать. Ну, совсем, да, как-то нехорошо может получиться. Поэтому там уже на протяжении многих лет достаточно обсуждался вопрос, что если встанет ребром тема вступления пофигу в Европейский Союз или же областью, большой областью Молдавии в Румынию, то это можно сделать без Гагаузии и без Приднестровья. Проблема в том, что когда это первый раз было озвучено, а это было еще, по-моему, в 2008 или 2009 году, еще там был у власти этот перец Михай Гимпу, Либерально-демократическая партия Молдовы. Это главный такой антикоммунист, там, который там вагон поставил как памятник, да, как коварные русские, значит, изгоняли цыган с Бессарабии. Вот. Ему в Европе очень быстро объяснили, что, товарищ, мы от одних цыган не знаем, куда деться, от румынских. А большая такая вот Валахия, Трансильвания, еще и с вами, с пиногрызами, нам точно не нужна. И это как бы история на тот момент, она попритихла. Второй раз она появилась в информационном пространстве в каденцию Порошенко на Украине. Потому что его главный бизнес-партнер по вот этому югу, это был создатель бандитско-олигархической системы Молдовы, олигарх Плохотнюк.
Плохотнюк, да, да, да.
Его господарское величество Плохиш Первый. Вот они попытались еще раз вот эту вот историю прокачать, дескать, давайте, значит, мы пойдем в Румынию, а вы заберите себе Приднестровье. А, значит, с гагаузами мы как-нибудь там быстро всех, значит, посадим, и все будет нормально. Но им опять же в Европе сказали, что мелки, вы что, глупые, что ли? Какая Европа вам? Вы на свой ВВП посмотрите, пожалуйста. И еще раз для тугих, как это вот в фильме «Фантомас» Луи де Фюнес говорил, Бертран, повторяю для тугодумов, великая большая Румыния нам не нужна. Вот ну никак абсолютно, ни в каком виде. И эта тема второй раз съехала на нет. Но тут вот в прошлом году неугомонная женщина-гинеколог фон дер Ляйен третью попытку делает. Но проблем-то от этого меньше не становится. Они вот какие были, такие и есть. Больше того, сегодня даже пошла информация по лентам агентств, по-моему, в РИА я это прочитал, что 62% населения Молдовы не хочет вступления в НАТО. А тогда теряет смысл эта вся евроинтеграция, потому что она же понятно для чего делается. Она делается как запасной плацдарм в случае падения хутора. Хотя бы пусть будет этот Чиндрик. А сель трепать мы будем нервы русским. Ну, потому что действительно там очень небольшое расстояние от Кишинева до Одессы. Но если у вас население это не хочет, а население там тоже, извините, оно своеобразное очень. Оно же голосует поочередно. Они то голосуют за пророссийского, ничего не получается. Они, соответственно, разочаровываются и несутся голосовать за проевропейского. Опять ничего не получается. И вот это пони бегает по кругу.
Может, в консерватории что-то подправить?
Ну, я могу подсказать. Единственный рецепт при такой затяжной многолетней болезни – это русский генерал-губернатор с расширенными полномочиями.
Ну, в общем, без НАТО никак, как в том анекдоте. Помните, это храбрый воин, но сначала ля-мамба. Был такой смешной, анекдот. Можно даже без остального. Ну, и я напоследок оставил замечательную историю. Вы, кстати, о ней уже упоминали, про пенсии, да? Я залез посмотреть. Ну, вроде как министр финансов Финляндии Рика Пура сказала, дескать, что неминуемо сокращение пенсии. Более того, она раньше еще говорила об увеличении пенсионного возраста. Так вот, товарищи, которые Владимира Владимировича сильно ругают по этому поводу. В Финляндии и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 65 лет. Если увеличивать, то куда? Вот вопрос. И куда сокращать-то эти без того не очень большие деньги?
Я не очень понимаю, почему тоска, печаль и увядание наступило в Финляндии от этой новости. Но послушайте, я понимаю, конечно, что экономика – это москальская лженаука, но вы когда разрывали экономические связи с Россией, вы понимали, что этот бизнес, он в том числе платит налоги в бюджет Финляндии? Или вы искренне полагали, что у вас такая вот здесь реинкарнация вечеров на хуторе близ Диканьки, где вареник сам себя окунает в сметану и летит вам в пасть? Ну, не, если так, то все, вопрос снимается. А если вы понимали, что у вас в бюджете получится дыра, и вторую дыру вам делает вступление в Альянс, потому что там же ты должен ежегодно платить определенный процент от твоего ВВП, правда? Одно же дело, когда вы были такие независимые, внеблоковые, и вам не надо было на это тратить деньги. А теперь вас поставили в положение, как говорит мой друг Дмитрий Валерьянович Лекух, оленя, застреленного в крестец. Ну и, соответственно, претензии к кому? Ну, наверное, вот к прошлому президенту, к этой девушке ЛГБТ-наклонности. Ну, вы ей адресуйте, я не понимаю, а вот почему они спрашивают у пенсионеров, а пенсионеры должны что сказать по этому поводу, что раньше мы ездили в Питер на выходных, смотрели футбол, пили водку и чувствовали себя людьми, а теперь все? Ну, так это, по-моему, и так очевидно. Самое главное, там же еще одно есть заявление, что вероятнее всего теперь нормальное отношение с Россией будет сложно нормализовать. Действительно, а кто в этом виноват? Кто тот человек? Кто это все сделал? Это что, русские вот бегали там вдоль границы, орали, иди сюда, чухонец. Ты мужик, выходи драться. Ну нет, что правда.
И, кстати говоря, как тут не вспомнить, знаете, вот эти все споры, когда говорится, значит, вы такие богатые, почему вы так плохо живете? Обычно россияне говорят, что, дескать, это потому, что у нас большая территория, так сказать, за Северным полярным кругом, вообще у нас не просто жить из-за климата. А говорят, а Финляндия? Вроде как неубиваемый был аргумент, чистая, прекрасная Финляндия, а вот теперь-то как?
Ну, а теперь это
упал вопрос... Упал аргумент?
Ну, теперь вопросы эти пусть адресуют своим политикам. Собственно, а почему, если ряд стран большой семерки находится в зоне рецессии, кто сказал, что Финляндия должна быть исключением из правил? Вот кто этот человек, вот кому все поверили? Кто этот гений? Явите его миру, и тогда давайте у него и будем спрашивать, на основе чего делалось это умозаключение.
Не, ну они должны пострадать ради того, чтобы быть солидарными и наказать Россию. Вот и все. Все должны внести свой вклад.
Ну вот будут сидеть на обрезанные пенсии и солидаризироваться. В принципе, ничто не мешает. Кстати, я не понял по поводу ухода этих компаний, потому что я тут наткнулся на определенные напитки в магазине.
Ну, видимо, кто-то через другие страны проникает все-таки. Спасибо, А-а-а. Армен Сумбатович, Армен Гаспарян. Мне, кстати, подсказывают, да, мы должны титровать ЛГБТ-движение, экстремистская организация, запрещенная в России. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, в эфире «Радио Спутник».